Сколько раз я пытаюсь взять себе особый инструмент, который позволял бы мне видеть души человеческие, и в частности видеть души тех, кто слушает лекции. Но, видимо, промыслом Божьим так сделано, что я не вижу. А знаете, я так предполагаю, почему? По той причине, что если бы я вдруг увидел, что до того всем это неинтересно, и когда же он только кончит говорить, и вообще, когда только звонок будет, если бы я это увидел, что это не интересует, я бы потребовал, наверное, ведро аверьянки и сбежал бы тут же. Поэтому Бог всем лекторам, всем проповедникам, всем служителям, кстати, когда вы будете священниками, не дает дара видения душ человеческих, с тем, чтобы не впали в отчаяние, в уныние и не закрыли рот свой навсегда. Игумени Арсения Сибрякова, который так до сих пор, как я недавно пытался узнать, так и не канонизировали, но она неинтересна. Какие у нее чудеса? Никаких. Фух, что это за святая? Вот чудо, когда вот тут мы тут же все ринемся. Так вот, она, эта игуменья Сибрякова, говорила, что когда моей души в юности еще однажды коснулась благодать Божия, я готова была влезть на колокольню и кричать со всего мира: «Люди! Вы посмотрите, кто такой Бог! Это такое счастье, которое ничем не выразимо, ни с чем не сравнимо!» Кричать на весь мир готова была я, говорит она. Потом прошло несколько десятков лет, и она пишет. И когда мне постепенно стала открываться суть души человеческой, прежде всего, своей собственной души, когда я увидела, что это море пространное, в них же гади, в нем же гади, их же не с числа, и когда я видел свою душу, и увидел души других людей, и увидел, насколько они закрыты от искания Бога, от стремления к Богу, насколько они погружены вот в эту и только в эту жизнь, который неминуемо отнимется. Слышите? Я весь погружен в эту ценность. Вот мне только, больше мне ничего не надо. И я знаю, это отнимется. Скажу: извините, это не ваше. Когда она увидела это, то она писала: я готова была замуроваться. Замуроваться и остаться. И никакого уже не было у меня даже вопля души о том, чтобы сказать людям: послушайте, посмотрите, увидьте. Правда, интересные два состояния? Вот так. Поэтому, когда вы видите, что к вам приходит кто-нибудь, там профессор, неважно, кто приходит и начинает, знаете, говорить лекции, может быть, с пылом и жаром, может, кто-то вот так угрюмо, ну, неважно, то знайте, он не видит душ ваших и своей собственной души не видит. Потому что если бы только увидел, то, наверное, его тон был бы другим, совсем другим. И теперь вы поймете, по этой причине поймете, почему только на очень высокой ступени духовного очищения Бог дарует человеку, дарует возможность видеть души человеческие. Когда он может только это увидеть? Когда, во-первых, не впадет в уныние и отчаяние от того, что он увидит. Во-вторых, он не осудит других людей. Открой нам сейчас, что в нас. Я не знаю, что бы мы делали бы только. Да у нас не хватило бы слова от возмущения, ярости, гнева и осуждения. Это что такое? Правда же? Только открой нам души других, не свою. Нет, свою я не буду осуждать. А других. С каким гневом и пылом мы бы начали осуждать. Поэтому Бог не открывает этого. Но не открывает еще и потому, повторяю, что человеку, не достигшему бесстрастия, опасно видеть страсти других людей. Я к чему это говорю? Вот священники, учтите, снизойдите к ним милостью и великодушием, когда они выслушивают множество всяких вещей, а многие исповедующиеся еще подходят, и не стесняясь, и нисколько не жалея, подчас этих молодых батюшек, священников, не жалея, начинают ему говорить о таких вещах, о которых надо было бы сказать просто одно слово, а не расписывать. Сколько ввергают они, этих молодых батюшек, в какие вещи, в какие душевные переживания и страдания. Кстати, об этом должны сами священники говорить. Сами священники должны говорить об этом людям. Вот как нужно исповедаться. А не приходите расписывать все это, как художники, как мозаичники какие-нибудь. Не мозаику давать, а кратко говорить о многих вещах. Это очень важно, друзья мои, потому что у нас, я вижу, входит, просто замечать по многим признакам, можно видеть, входит католическая тенденция исповеди, которая в чем заключается? Выпытывать у человека все. А как это? А как что? А здесь почему? А так? Знаете, как будто на следствие, в следственный комитет попал человек, и начинается. А ну-ка, голубчик, давай сюда, вместо покаяния. Что от человека требует признания. Одна мне особо так и сказала. Хорошо, что я не молодая девушка. Я бы после этой исповеди, на которую она попала, генеральная, кстати, генеральная, сейчас входит, я бы вышла, послушайте только, совершенно развращенной. О таких мерзостях, не стесняясь, спрашивал священник. Смотрите, не вздумайте по этому пути пойти. Да, принесете огромный вред и им, и себе. Ну, а вы не думаете, что я об этом сегодня лекцию читать собираюсь? Ничего подобного. Это просто краткое вступление к бесконечному потоку наших с вами обучений. А сегодня у меня тема совсем другая. Ну, так и быть, поделюсь с вами. Я бы никому этого не сказал, никому бы не рассказал, но вам по знакомству все-таки собираюсь рассказать об этом и поделиться. Сегодня, я думаю, поговорить о, пожалуй, самой главной догматической и в то же время апологетической теме. Отвлекаюсь. Вы обратите внимание, что апологетика, с чем она непрерывно связана? Связана просто насмерть с догматикой и с нравственным учением, потому что здесь именно более всего вопросов, недоумений и, если хотите, подчас протестов, которые ставятся со стороны людей или не знающих, или не понимающих, или вообще даже противников христианства. Именно здесь. И вот, в частности, одним из таких главнейших вопросов, я бы сказал, центральных вопросов, которые ставятся к христианству с самого начала его бытия, и это будет до скончания века. Что же сделал Христос? Почему вы называете его Спасителем? Что вы говорите нам общие фразы такие, что Христос спас от греха? Кого спас от греха? Покажите мне такого человека. Если Макарий Великий, этот земной бог, говорил, «Николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою, он, которого называли земным богом, он даже говорит, то ж, если ничего не сотворил благого, значит». Так что это значит, вы говорите, спас от греха? Какого греха? Что он сделал? Это же вопрос, который ставится, с которым каждому из нас, если хотите, придется и будете соприкасаться. Одно дело, знаете, простые, может быть, самые простые люди, которые ни о чем не думают, они исполняют вот эту вот обрядную сторону церковную, и все.
как только вы соприкоснетесь с людьми, которые действительно имеют культуру ума, культуру образования, культуру воспитания, так это один из самых первых вопросов. С чего вы решили? Что он сделал? Что вы называете его спасителем? Вот вопрос, который действительно является, сами понимаете, центральным. Ибо вся наша вера заключается в конечном счете в вере в кого? В Него, во Христа. Почему? Потому что мы говорим, что Он наш Спаситель. Итак, что же Он сделал? Любопытно. Этот вопрос усугубляется еще, знаете, чем? Следующим соображением, которое состоит в том, что, без сомнения, является фактом, что разве Бог не прощал грехи кающихся людей, которые жили до Христа? Разве Он не прощал? Ну, конечно, прощал. Бог-то один и тот же. Христианство только открыло еще его те стороны, которые были неизвестны древнему миру. Слышите? А Бог-то один. Как же он мог не простить, если он есть любовь кающегося человека? Прощал? Да. Конечно. Что же он сделал? Почему он спаситель? Вот этот вопрос, как вы, надеюсь, понимаете, все это трудно, то есть, ну, невозможно не понять, является самым главным догматическим и апологетическим вопросом. Мы уже имели возможность несколько его коснуться, когда, помните, это было давно-давно, это же прошел целый год, это было в 1913 году, представляете? Но этого тысячелетия, конечно. Когда мы с вами говорили о так называемом первородном грехе. В 2002-м? В 2013-м. А я сказал, не тот сказал. 900 сказал 13. Ах, искушите, не в то тысячелетие попал. Ну, видимо, у меня тут предыдущие перевоплощения уже тут начинают подсказывать. Они. Наверное, я кем-то был там тогда, по-моему, крокодилом, если не ошибаюсь. Да. В 2013-м, совершенно верно. Так, да-да, мы же с вами были, да, верно. Так вот, да, когда мы говорили о так называемом первородном грехе, то это выяснение этого вопроса, оно было чрезвычайно важно для понимания вот этого вопроса о жертве Христовой. И тогда мы несколько с вами отмечали то различие, кстати, серьезнейшее различие, которое происходит в понимании вот того, что произошло с человеком, с человеческой природой в результате грехопадения первых людей. Суть дела, я вам напомню, что все западное богословие, я говорю, западных конфессий, католическое и протестантское, здесь они совершенно едины, вся суть воззрения их, которые очень, знаете, ярко показано в последнем современном уже издании, новейшем издании католического катехизиса. Это вот такая толстенная книга, и там очень хорошо об этом показано, великолепно. Суть, оказывается, в чем состояла, ну, не касаясь некоторых деталей. Оказывается, первые люди глубоко оскорбили Бога своим прислушанием. Они стали бесконечно виновны перед Богом. И знаете, как это часто бывает? Слышите, какие связи интересные? Как это часто бывает? Есть такая пословица хорошая. Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся. Кажется, объявляют друг другу, два царя объявляют войну друг другу. А кто гибнет, кто сражается, кто страдает, кто умирает, кто в полон отводится, кого пыткам подвергают – все холопы. Знаете, идея-то какая, что первые люди оскорбили Бога, и вина этого поступка легла на все поколение если можно назвать это поколением, на все человечество. Все мы, оказывается, подпали под гнев Божий. Вина первых людей лежит на нас. Вот что. И это несмываемо. Кто может окончательно избавиться? Кто может удовлетворить божественному правосудию? Отвечает катехист – никто. Видите, логика. Отсюда и вывод, оказывается, Христос, будучи Сыном Божьим, воплотившимся, Он, оказывается, своими страданиями удовлетворил правосудию Отца. А правосудие что требует? Соответствующее наказание, уже понимаете. Прогневили? Надо удовлетворить. Чем можно наказать за это преступление? И Он именно, Сын Божий, пострадав на кресте, удовлетворил правосудию Божию. И таким образом вина, которая висела над всем человечеством, она, эта вина, снимается с людей. Как снимается? Ну, снимается с тех, кто принимает христианство, кто верует в Иисуса Христа, как Бога и Спасителя. С тех людей эта вина снимается. Правда просто? Вот суть жертвы Христовой. Все. Поймет ребенок. До того просто. Ну, проще даже и не придумаешь. Однако, мы не находим этого у святых отцов. Мы находим совсем другое. Выражение отдельное есть, отдельные высказывания и о виновности. Все. Мы находим совсем другое в святоотеческом богословии. Находим то, что жертвой Христовой совершено нечто совершенно иное. Ибо виновность мог, в конце концов, каждый человек снять с себя своим личным подвигом, личной святостью, в конечном счете, личным покаянием, ибо Бог не может не простить кающегося человека. А здесь утверждается, никто не мог, и только Он. То есть вся суть этой доктрины сводится к чему? Устанавливается, так сказать, классический образ человеческих отношений, человеческого суда, человеческой правды, человеческого удовлетворения этой правде. Вот такова ситуация. Я вам цитировал целый ряд мест из этого катехизиса, который говорит об этом. Более того, эта доктрина, она же говорит, что только в крещении смывается первородный грех. Слышите? Что значит смывается? Снимается вина. Но крещение установлено благодаря жертве Христовой. Видите, все сводится к этому. Здесь вся суть. Вот так. Я вам скажу, что в наших догматических многих учебниках так все и излагается. Но почему, я уже вам говорил. Академия даже наша, помните, в конце 17 века. Затем, если вы возьмете 18 век, целиком и полностью было западное влияние. Потому что это, брали учебники оттуда. Ну, так же, как я вам говорю, вам дай сейчас что-то преподавать, вы начнете тут же искать, где кто, где учебник. Где взять пособие? Так и здесь. И вот это влияние оказалось очень сильным, и поэтому даже в наших учебниках мы находим немало, а точнее эту идею находим. Хотя должен вам сказать, что как только с середины XIX века стали переводить, вы слышите, стали переводить активно святых отцов на русский язык, так ситуация стала меняться буквально. Один из наших иерархов писал так. В результате этих переводов как будто в черную какую-то воду вливается светлая струя. Оказывается, что святые отцы смотрели на многие вопросы, которые у нас были как будто само собой разумеющимися, совершенно иначе. И в частности, и по данному вопросу. Святоотеческое богословие говорит о том, что человек, первое, о чем говорит, никакой вины нет ни на ком, ни на каких потомках Адама. Виновен только тот, кто сам согрешает, но никак вина не распространяется на его потомков. Нет вины. А то, что мы находим в человеческих отношениях, это просто знак чего? Этой поврежденности, этой озлобленности, когда убивают слух за то, что виноват князь. Нет вины. И помните, мы еще с вами приводили место из пророка Иезекииля, который говорит, который, это хорошее очень место, очень удачное, который говорит: «Не несет сын вины за преступление отца». И отец не несет вины за преступление сына. Каждый отвечает за себя, и каждый может быть или грешным, или праведным сам по себе. Вот. Но это просто одно из мест, которое хорошо показывает, так сказать, отвечает на вот этот вопрос. Кстати, насчет этой виновности. Я сейчас вам зачитаю одно место из святителя Кирилла Александрийского, который, это поразительное просто дело, как будто вот живет наше время и прямо отвечает на эту католическую доктрину. Ну, прямо отвечает. Ну, послушайте только. Вот я очки забыл, но у меня внутреннее есть зрение, мистическое, да, когда я все-таки могу читать даже без очков. Это чудо, кстати, заметьте, пожалуйста, в свои записи. Итак, святитель Кирилл Александрийский пишет: «Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть». Слышите, на что был осужден? На тление и смерть. «Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама». Слышите, прям даже слово употребляет это. «Греховными стали не потому, что они разделяли вину Адама». Ведь тогда их еще не было. Правильно. «А потому, что они были причастны к его природе». Мы с вами сталкиваемся с совершенно другим подходом, другое понимание. Если там виновность, оправдание, умилостивление, здесь об этом даже речи нет. Причастны к его природе, с природой что-то случилось. Я помню, что на одной из последних лекций мы с вами как раз говорили о природе человека после грехопадения, что с ней произошло. Цитировали Максима Исповедника, который говорил, что природа человека стала смертной, это прежде всего, тленной, то есть стареющей, страстной, то есть страдающей, подверженной всем невзгодам, всем несчастьям, всем бедам. В этом смысле страстной, то есть страдающей. Вот, оказывается, что стало вместо той первозданной природы, которая не была подвержена ничему этому. Слышите? И здесь Кирилл Александрийский то же самое пишет, что потому, что они были причастны к его природе. Прошу обратить ваше внимание и на следующее рассуждение профессора Казанской академии Несмелого. Он очень здорово уловил один из таких серьезных моментов, связанных вот с таким юридическим пониманием жертвы Христовой. Послушайте, что он пишет. «Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику, и что будто лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика». Вы поняли эту мысль? Не слишком сложно? Ну, украл человек что-то у вас, так? Дело судебное. За эту кражу человек должен сесть в тюрьму. И что же, оказывается, нужно сделать, чтобы простить этого обидчика? Самому сесть в тюрьму, отсидеть там, сколько там, 5-10 лет, после этого прийти из тюрьмы и простить его. Почему? Только потому, да, что, оказывается, справедливость должна быть удовлетворена. Какая справедливость? Кто-то должен пострадать. Но уже в данном случае не обидчик, а обиженный. Ну, вот такова мысль это профессора Несмелого. Вы поняли, к чему он это говорит? Оказывается, мы все виновны за грех Адама, а Христос, то есть Бог, да, берет на себя всю эту вину и страдает вместо нас. Так Несмело отвечает на эту мысль. Он говорит, что это явление ненормальное, чтобы когда обиженный должен перенести все наказание вместо обидчика и только тогда простить его за его преступление. Кстати, я только подхожу, вы видите, я не спеша подхожу к этой теме, чтобы так, не спеша, но побыстрее. Кстати, хочу обратить внимание на следующий очень, так сказать, важный момент, который связан уже с духовной жизнью человека. Западное богословие, увидев суть дела в необходимости страдания Христа за грехи людей, увидело здесь нечто очень, я бы сказал, имеющий серьезное значение. Оказывается, страдание, или неважно, какого рода страдание, добровольное или недобровольное, но оно в конечном счете способно снять грехи. Если страдаешь за кого-то, то оно способно снять грехи. И вы видите, в этом суть дела – снять грехи, снять виновность. Если это так, то отсюда проистекает. Следовательно, и мы, если будем страдать добровольно за чьи-то грехи, мы являемся кем для этого человека? Тоже искупителями. Слышите? Вся суть, оказывается, наша в чем? Быть соискупителями Христа. Как Христос снял грехи, виновность с нас своими страданиями, так и мы. Так именно это было понято. Основной подвиг Франциска Ассизского в чем и заключался? Помните его термин такой, запомните, это же интересно просто. Компассио, то есть сострадание. Он страдал, пытался страдать так же, как и Христос. Он умолял Христа, чтобы тот ему дал возможность пережить все страдания. Так, компассию, вот это сострадание в каждом человеке должно быть. И тогда он становится, если хотите, соискупителем. Ибо он делает то же самое дело, что делает и Христос. но потом. То же, что делает и Христос. Кстати, вот эта идея, в чем ее, так сказать, ну, глубокая ошибка, ее великолепно, на нее великолепно отвечает святитель Афанасий Великий, который говорит: покаяние, а впрочем, зачитаю вам, покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Понимаете, в чем дело? Грех такой, вот мы все с вами грешим. Но когда каемся, омываются грехи. И что теперь с нами происходит? Мы тут же опять грешим. Грех источает наша природа, вот эта болезненная, поврежденная природа. Оттуда это идет. Покаяние грехи омывает, а природа остается той же. Это важнейший, слышите, момент, к которому мы с вами подходим сейчас. Оказывается, суть, оказывается, если мы хотим сделать человека святым, не просто омыть грехи, легко опять их набрать сколько угодно, целый ворох, а исцелить природу, источающую грех, поврежденность природы. Я скажу вам, что если по католическо-протестантскому пониманию суть жертвы Христовой как раз в том, что с человека снимается вина, он оправдывается перед Богом, то суть, а мы еще поговорим об этом, я пока кратко говорю, только суть православного понимания жертвы Христовой заключается в том, что Христос природу исцеляет человека. Но как и что, я пока ничего не говорю, потому что здесь просто так сказать, это еще мало очень сказать. Но скажу вам, что вот эта вот идея, что мы, оказывается, можем быть соискупителями, очень искусительной оказалась. Очень многие, то есть, ну, не очень многие, я это слишком уже, конечно, я говорю, но, по крайней мере, те люди, для людей, которые подвязаются и которые полагают уже, что их подвиг что-то значит, для них уже есть искушение увидеть себя соискупителями Христа. Я вам приведу один пример, печальный, кстати, печальный. Вот что... Сейчас я зачитаю, потом скажу, кто. Сначала зачитаю. Господь страдал за всех нас. Его страдание воистину покрывает все болезни истории нашей по падению Адама. Видите, что делает? Все болезни. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он сам. Слышите, оказывается, чтобы познать Христа, уже включиться в Его страдания. Слышите, во что? Включиться-то в страдания и переживать все, как Он сам. Так и только так познается Христос истинно. Увидели суть дела в чем? Во-первых, жертва, как понимается, Христос омывает грехи. Во-вторых, суть нашей жизни всей христианской заключается в чем? Включиться в страдания Христа. Это то, о чем писал Франциск Ассизский в своем «Компассио». В этом вся суть, оказывается, нашей духовной жизни. В другой книге тот же автор, которого я пока не назвал вам, пишет: «И да простит мне Бог, и извинят мне мою дерзость, читающие. Много раз благословлял я промысл Божий обо мне, что я родился в эпоху гонений на христианство, страдать за него». Надо было сказать «я», конечно, он пишет. Мы не умаляем жизненные силы жертвы Христа. Слышите? Действительно, просить прощения надо. Мы не умаляем жизненные силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем, переживаем всю ту же реальность. Отсюда как бы урок нам. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог. Я не знаю, вы чувствуете или нет, насколько человек ушел. Бог познается не этим, что мы, если будем молиться за мир. Кстати, об этом отдельный вопрос еще. Не тем, что мы включаемся в страдания Христовы. Совсем не этим познается Бог. А блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вся суть в борьбе со страстями, в понуждении к жизни по Евангелию, а вовсе не во включении в переживание Христа и в страдании Христа. Вы слышите, какая подмена идет? Еще раз вам говорю, напоминаю вам этот пример. Это Франциско из Компассио, который молился, как о величайшем благодеянии для него, пережить все те страдания, которые ты, Господи, пережил за нас. В этом видел всю суть духовной жизни человека. Нет, говорят святые отцы. Блаженны чистые сердцем, а не те, которые сострадают Христу. Мы можем сострадать любому страдающему человеку, любому животному даже, а душа наша оставаться все той же, черствой, греховной и страстной. Не в этом меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не тот, кто умиляется от моих страданий и проливает слезы. Можно пролить слезы, конечно. Можно попредставить только себе, как Христос страдал. Верно? Тут невольно действительно и слезы могут, но не в этом суть. Это должно бы вызвать только благодарность ко Христу. Должно бы вызвать только что? Усиленное стремление жить как? Как Он сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А здесь стоп! А заповедь не слово, фактически. Вся суть в сострадании. Да, это книги архимандрита Сафрония Сахарова, которого скоро, конечно, канонизируют. Это обязательно, потому что то, что он пишет, это настолько, знаете, сладко просто, очень сладко. Кстати, сподвижники с архиепископом Василием Кривошеиным вместе были и вместе 20 лет на Афоне подвязались. Вместе со старцем Силуаном там общались, все такое. Сафроний канонизирует. Архиепископ Василия Кривошеина, сомневаюсь, хотя насколько это был трезвый человек, да настолько действительно очень серьезный, трезвый человек, настоящий действительно монах афонский, настоящий был. Но это уже так, это эмоции. Но, в общем, оказывается, мы можем искуплять это его слово, мир нашими молитвами. Слышите, кто мы? Вы чувствуете, откуда это идет? Нашими молитвами мы можем искуплять мир. Боже, очисти меня грешным, яко николи же сотвори их благое пред Тобою. Мог ли Макарию Великому в голову прийти такое, что он своими молитвами искупляет мир? Никогда. Скажу еще я об одной точке зрения, которая глубоко неверна, это Антония Храповицкого, Храповицкого Антония, который просто удивительно, как он мог только до этого додуматься, конечно, решил, что суть жертвы Христовой состоит в сострадательной любви к людям, которые он особенно пережил во время Гефсиманского борения. Как могла прийти такая мысль, просто диву даешься. Ну ладно, пока все это критика. Все это критика, да. Как же все-таки понимать, что говорит Священное Писание о том, что совершил Христос? Хочу вам напомнить, что в Священном Писании много терминов, с помощью которых или которыми священнописатели, передавая слова Христа, если это Евангелие, или сами апостолы, выражают суть подвига Христова. Их много, этих терминов. Это избавление, это усыновление, это спасение, это оправдание, это искупление. Слов очень много. Святые отцы еще добавили очень хороший термин, который вполне соответствует Евангелию обожение. Терминов много. Много. И, кстати, выбор термина из всех этих, этой терминологии, которая принадлежит Священному Писанию, выбор его во многом указывает на специфику данной конфессии. И вот, в частности, католичество более всего акцентирует, хотя все мы употребляем, слышите, все термины, и православие, и все, но более всего акцентирует на термине «искупление» от слова «выкуп». Христос выкупил нас из рабства дьявола. Протестантизм более всего употребляет термин «оправдание», то есть снятие вины, если хотите, опять-таки, хотя и в католичестве этот термин постоянно употребляется. Оправдание, снятие вины. Православие более всего употребляет термин «спасение, исцеление». Первые два термина «искупление» и «оправдание», как вы, наверное, чувствуете, носит внешний характер действия Божия по отношению к человеку. Внешний. Выкупают, допустим, из рабства, оправдывают того, кто совершил дурные деяния. Смотрите, человека выкупают, оправдывают. Термин «исцеление» или, если хотите, «спасение» говорит о другом. Вот тяжко болеет человек. И вдруг находится врач, который находит средства и исцеляет человека. И вы понимаете, что такое оправдать или выкупить? Ну хорошо, человек поломал себе руки, ноги. Ну хорошо, ему говорят, поздравляем вас, с вас снята вина за то, что вы переломали руки и ноги. Он говорит, спасибо. А дальше? Ну, а дальше? Вы невиновны. Слышишь, на что обращается? Да меня нужно исцелить, чтобы я ходил и делал. Не отрицают, конечно, совсем этого. Но вот я говорю, конечно, на самом деле все настолько примитивизировано, что вы себе представить не можете. Особенно в протестантизме. Ну, и в католицизме то же самое. Доведено до каких-то странных вещей. Вплоть до того, вот вам процитирую, что благодаря вере во Христа наши грехи становятся невидными для Бога Отца, ибо праведность Христа закрывает их от Бога. Вы слышите? Слышите, как наше спасение в чем состоит? Патриарх Сергий очень хорошо, очень точно сказал, западный христианин полностью устремлен только к одной мысли – избежать наказания. Наказание, избавиться от наказания. Православие все говорит о другом – исцелиться от того болезненного состояния, в котором мы находимся. Западное все, какое отношение указывает? Юридическое. Владимир Лосский, известный всем богослов, он же прямо писал, что сам термин «искупление», он носит чисто юридический характер. Юридический, это внешний по отношению к человеку. Православие все говорит, еще раз повторяю, друзья мои, говорит о необходимости исцеления, а не выкупа, не оправдания. Хотя эти термины и употребляются апостолом неоднократно. Кстати, почему употребляются? Я надеюсь, вам по Новому Завету, надеюсь, все вам объясняли, потому что апостолы кому писали? Тот же апостол Павел. Это же апостол кого? Апостол Павел? Язычников. Слышите? А весь римский мир, вся Римская империя, вся система жизни, какая была юридическая, до сих пор на юридических факультетах проходит римское право, ну как же? Еще бы. Все отношения, люди жили этим отношением. И он для того, чтобы приблизить хотя бы человека к пониманию того, что совершил Христос, пользовался этой терминологией для того, чтобы подвести людей к этому. Но если бы он только употреблял эти слова, если бы он только объяснял таким образом, тогда можно было бы понять, что и верно, может быть, вину снял, но нет, нет. Посмотрите, как много он пишет, тот же апостол Павел, о том, что совершил Христос. Итак, что же он совершил? Вы знаете, для того, чтобы ответить уже прямо и непосредственно на этот вопрос, мне кажется, мы должны все-таки отнестись к Священному Писанию. И вот здесь мы находим, как мне представляется, просто великолепные слова, абсолютно точно говорящие о том, что совершил Христос. Послание к евреям, 2 глава, 10 стих. Зачитываю вам. «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, их христиан, вождя спасения их». Кстати, интересно, у нас в русском тексте «вождя» написано с маленькой буквы. А кто же является вождем спасения? Интересно. Ну, разве непонятно, что Христос? Вообще, в русском переводе, я вам скажу, очень много недочетов. Иногда просто удивляешься даже, как это могли. И вот «вождя спасения» их, «вождя» написано с маленькой буквы. Кто же вождь спасения нашего? Так вот, «вождя спасения их совершил через страдания». Значит, Бог вождя спасения нашего совершил через страдания. Совершил? Как это совершил? Совершил, то есть сделал. Чуть по-русски не получается. Вождя спасения совершил через страдания. По-русски же так не говорят. По-гречески стоит «телиосе». А оказывается, надо написать бы «не совершил». Греческое «телиосе» означает «сделал совершенным». Переводчик не смог. Христа сделал совершенным. Он что, был несовершенным, да? Что за ересь? Дрогнула рука переводчика и написал это слово, которое не, за которое ему жирным красным карандашом было подчеркнут. Господин преподаватель, это что такое совершил через страдание? Что совершил через страдание? А оказывается, сделал совершенным через страдания. Как? Христос был несовершенный. Это что такое? А оказывается, вот, слышите, оказывается, к чему подходим? К важнейшему положению. У Григория Паламы есть такая замечательная фраза, которую, по-моему, я уже неоднократно вам повторял и опять напомню. Слово Божие воплощение приняло плоть совершенно чистую, но смертную и тленную. Слышите еще раз? Совершенно чистую, но тленную и смертную. Смертную и тленную. Помните, когда мы с вами говорили в прошлом году о том, что такое первородное повреждение, как это назвал Василий Великий, или порча, как говорил Макарий Великий. Приводили Максима Исповедника, который говорил, называл, что поразило природу первозданного Адама. Она стала смертной, тленной и страстной. Сами по себе эти вещи, они сами по себе, они не имеют никакого нравственного или духовного погрешения. Смерть сама по себе не грех. Слышите? Сама по себе. От того, что человек умирает, это не значит, что он согрешает. Смертность, тленность и страстность, то есть болезненность, это не грех. Но эти вещи оказались теми, я вам приводил целый ряд святых отцов, теми, которые, или я вам скажу, благодаря которым человек легко впадает в грех. Те естественные стремления, которые у человека в природе появились и возникли, они легко переходят свою границу. Поэтому святые отцы называют все грехи противоестественными. Все грехи. Они против естества. Я хочу есть. Ну, пожалуйста. Прекрасно. Но я объедаюсь. Ну, что ты делаешь? Это ты против природы делаешь. Грех противоестествен. У меня, естественно, возникает гнев на грех, на несправедливость. Но зачем же ты человека ненавидишь? То есть у нас все переходит, все эти грани. Слышите? Вот эта смертность, тленность и страстность оказались той зыбкой, скользкой почвой, благодаря которой в человеке возникает вся эта совокупность душевных страстей, всех страстей, поражающих человека. Видите, основой их является вот эта вот смертность и болезненность, страдательность человеческой природы. Так вот, о чем Григорий Палама сказал так замечательно? Если все мы, это я говорю, не он, если все мы рождаемся и смертными, и во грехах, то есть с задатками в природе уже всех грехов, ну, о чем мы с вами говорили же, так, то Христос, как тот же Григорий Палама писал, был единственных из рожденных, единственный из рожденных, в котором что? И что? Слово Божие, воплотившись, имело плоть совершенно чистую, но смертную и тленную. Необыкновенное сочетание. Смертную и тленную, как у падшего человека, как у всех нас. Совершенно чистую, как у первозданного Адама. И что это в данном случае означает? Вот по этому поводу, ой, как хорошо пишет вот Максим Исповедник, как он замечательно пишет, что произошло. Он, я могу зачитать, ну попробую кое-что зачитать, чтобы вы могли это. Вот как он пишет. Непреложность произволение во Христе, непреложность произволения. То есть, что значит произволение? Быть оставаться совершенным. Помните, сатана его искушал? И помните, там написано, отошел от него до времени. То есть не думайте, что сатана не приступал, не искушал. Но как Христос отнесся к этому? Отверг все. Жил в мире, полном искушении, и остался чист. И вот Максим Исповедник пишет, непреложность произволения, то есть твердость произволения в святыне, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, то есть уже природе Адама, через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Видите, что произошло? В жертве Христовой что произошло? Это подвиг, оказывается, был не только тот, на который мы обращаем внимание, эти телесные ужасные страдания, которые он перенес перед казнью и на кресте. А посмотрите, какой еще подвиг целожизненный был, душевный. Вы не помните один эпизод из Евангелия, когда Христос, утомившись на пути, сел около колодца, там, в Самарии, и затем пришла самарянка, и они разговаривали. Вы помните, когда пришли ученики, они удивились, что он разговаривает с женщиной. Кажется, странно, что заявление, да он постоянно был окружен и исцелял кого только, и женщин, кого угодно. Здесь удивились. Вы слышите, что подчеркнуто, вдруг он наедине разговаривает с женщиной. Непреложность произволения. Всю жизнь он был в постоянном тонусе, если хотите, напряжении. Не согрешил. И вот эта непреложность произволения вернула, видите, как он пишет, Максим Исповедник, природе человеческой, его воспринятой природе, бесстрастность, нетленность и бессмертие. Мы видим, какие изменения даже произошли с этой природой. Он проходит сквозь закрытые двери. Он идет со спутниками, с двумя апостолами, потом исчезает, появляется, приобретя другие совсем даже свойства. То есть не приобрела другие свойства, а возвратилась к первозданным свойствам, в которых был создан человек. Все святые отцы пишут, что наша природа в настоящем состоянии – это глубоко поврежденная, болезненная. И вот во Христе мы видим единственный в истории случай, так сказать, уникальный, когда он был чистым, безгрешным, но смертным, тленным и уязвимым для страданий. Кирилл Александрийский пишет, святитель, в воскресение Сыну Человеческому было возвращено, слышите, в воскресение было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Обратите внимание, его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. Слышите, что произошло? Вы знаете, когда мы говорим о жертве Христовой, то не думайте, что речь идет просто только о кресте. Нет. Крест и воскресение – это же единое. Это же единое целое. Поэтому святые, видите, как пишут они об этом. Да. Тот же Максим Исповедник пишет, он, совершенно истощив в себе пагубный яд их злобы духов, как то истощает огонь, полностью уничтожил в естестве человеческом и совлек с себя во время крестной смерти начало и власти. Суть того, что совершено, очень хорошо, хорошо подчеркивают святые отцы, говоря, что он в самом себе, в себе, вот пишет Максим Исповедник, обновил естество человека. Вот это удивительно, что в самом себе, один за другим, Максим Исповедник пишет, Афанасий Великий пишет, да, что в самом себе, Исаия Отшельник пишет, в себе он возвратил извращенное естество к естеству первозданному. Таким образом он спас человека. Вы смотрите, все подчеркнуто в самом себе. Я обращаю на ваше внимание. Я не знаю, как у вас, но я помню, когда я учился, это совсем было недавно, вы сами понимаете, совсем недавно, вот, то нам ни одной цитаты не приводили, что он в самом себе произвел это исцеление. Оказывается, он в себе стал бессмертным, нетленным, бесстрастным. Его естество, вот его человеческое естество, которое он воспринял, не в нас, а в себе. И это подчеркивается буквально постоянно святыми отцами. Просто удивляешься, как же можно было не обратить внимание на это. Игнатий Брянчанинов, который, ну, писал тоже, как-то затрагивал этот вопрос, писал, искуплением обновлено человеческое естество Бога, Бога-человек обновил его собою и в себе. В себе самом. Вот основная мысль, да, которая подчеркивается святыми отцами. Поэтому апостол Павел пишет дальше удивительные слова. Он стал новым Адамом. Даже пишет так. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Он стал вторым, как можно сказать, вторым Адамом. Слышите, Адамом – это что такое за удивительная мысль? Как от первого Адама мы все произошли. Правда, как? Стихийно. По закону природы, как говорится. Второй Адам, рождение от второго Адама, уже происходит исключительно добровольно, только свободно. Никто стихийно не рождается. Никто, рожденный в православии, совсем не означает, что он действительно родился духовно. Ничего, никакой стихийности. Никакие таинства сами по себе не родят человека, если не будет веры человека, не будет его свободы, не будет его произволения. В чем же суть жертвы Христовой? В том, что он этими крестными страданиями сделал свою человеческую природу воспринятую. Он же принял плоть-то для чего? Для спасения человека, поврежденной природы. И вот здесь через страдания и воскресение эта природа возвратилась к первозданному состоянию, природа сама по себе. Вот эти вот, так сказать, конститутивные свойства природы, смертность и бессмертие, тленность и нетление, страстность и бесстрастие, так, конститутивные свойства, которые являлись той зыбкой почвой, на которой рождается у нас все это наше, все наше беззаконие. Христос исцелил в своем человеческом естестве, преобразил его и стал начатком, началом, начатком воскресения человечества. Как? Это об этом мы еще отдельно с вами будем говорить. Я скажу только, тут есть еще вопросы только, которые Вопросы такие, почему Бог не... Ну, если вы, я вижу, у вас уже руки все поднимаются. Почему Бог своим всемогуществом не исцелил человека? Зачем нужны были страдания? Кому принесена жертва? Да. И почему, да, крест был и так далее. Но хорошо, поговорим в следующий раз, а то я вам не оставляю никогда времени на вопрос. Так, ловко, знаете, так, до последнего. Раз, говорю, потом, извините, времени нет. Потому что я боюсь задать такой вопрос, на который ответить не могу. И что тогда делать? Ну, ладно, что? Тут вот мне уже две шпаргалки подложили. Я не знаю, откуда это. Но, во-первых, по теме. А то, боюсь, вы тут в другую тему полезете, и тогда все, мы погибнем. Так, по теме. Вопрос есть?
Вот среди клиентов Златоуст, которые больше, чем кто-либо другой, говорят именно о повреждении человеческой души в результате греха. Вот как толкует послание к Галатам, стихи. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе» – Галатам 3.12. Согласно толкованию святителя, слова эти означают следующее. Народ подлежал проклятию закона, как во второзаконии сказано, проклят всяк, кто не исполняет всех слов в писанном законе. Так как не было никого, кто бы мог постоянно исполнять его, то все прокляты. Но Господь заменил это проклятие другим, которое говорит, проклят пред Богом всякий повешенный на древе. Христос взял это проклятие на себя вместо проклятия всех за нарушение закона. Это подобно тому, как кто-нибудь невинный решится умереть за виновного и тем самым избавить его от смерти. Так точно и Христос, который не подлежал проклятию за нарушение закона, принимая незаслуженное им проклятие, быв повешен на крестном древе, и освобождает этим всех от заслуженного проклятия, дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычество.
В чем состоит вопрос? Мы говорили с вами, смотрите, Священное Писание наполнено словами гнева Божия, наказание Божие, мести Божией. И вот подобное словами. Правая рука, да, десница, шуйца Божия и так далее. В общем, в Священном Писании очень много вот тех понятий, которые мы называем антропоморфизмами, то есть человекоподобными понятиями. И мы сколько угодно находим у того же Иоанна Златоуста и у других, особенно проповедников, сколько угодно находим слов, да, когда говорит Бог вас и накажет, и Бог вам отомстит, и Бог вам кто-то сделает и так далее. Так? Как понимать их? И вдруг читаем, что тот же Иоанн Златоуст, который таким, знаете, сильно эмоциональными словами, сильными просто обращается к людям и говорит, вам будет то-то, и то-то, и то-то, вдруг пишет, что все эти слова, он пишет, все эти слова употребляются ради простого, грубого народа. Потому что на самом деле Бог неизменяем, и Он не может быть больше или меньше любить человека, не может мстить человеку и так далее. Этих слов я вам приводил немало. Немало вам приводил Кассиана Римлянина, приводил Антония Великого, который говорил «Бог благ и только благ» и так далее. То есть не забывайте, что когда это проповедь Иоанна Златоуста, когда он обращается к людям, то он учитывает с учетом психологии людей. Вот вы знаете, я вам объяснял, говорил, что Бог врач, а не палач. Врач, а не тот, который судит с завязанными глазами, так? И в то же время, вы знаете, что я иногда говорю? Ну, простым так людям, когда спрашивают, смотрите, Бог вас накажет. Хорошо, что он не знает моих лекций. А то бы сразу мне бы сказал, так вы что же говорите, то-то другое. Каждому возрасту свой уровень преподнесения тех или иных идей. И здесь то же самое, в отношении этой клятвы. Неужели думать, что Бог проклял? Вы знаете, что такое проклясть? Что проклял человечество, да? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Все эти слова относительны, условны, рассчитаны именно на психологию тех людей, к которым обращаются. Так и здесь то же самое.